Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова в защиту Алексея Коноваленко. В беседе принимают участие также заместитель главного редактора журнала «Национальный контроль» Александр Егорцев и руководитель православной организации «Народная защита» Владимир Сергеев. Затем прозвучит литературная страничка радиостанции «Радонеж» по книге Бориса Якимова «Возвращение». Нашу программу продолжит репортаж Кирилла Никифорова с выставки «40 сороков», открывшейся сегодня в Сокольниках. А в завершении часа психолог и педагог Ирина Яковлевна Медведева расскажет о хуторе «Благодать», на котором она побывала.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Этот выпуск нашей программы откроет беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня мои, я не скажу гости, это соратники, борцы, это люди, которые очень много делают по защиту наших с вами прав. Прежде всего представляю Александра Егорцева. Саш, здрасте.
Здравствуйте.
Да, и Владимира Сергеева.
Здравствуйте.
Александр Юрьевич Егорцев, заместитель главного редактора журнала «Национальный контроль», что очень хорошо уже звучит, потому что контроль в нашем обществе крайне необходим, беззаконие торжествует. А Владимир является руководителем православной правозащитной организации «Народная защита», которая прославила в свое время и защитой наших прав верующих по делу о выставке «Осторожная религия» и с пуксями и так далее. Но сейчас мы как бы возвращаемся к тому, в чем вы тоже принимали все участие. Это 12 лет тому назад, и Радонеж здесь тоже принимал участие 12 лет тому
непосредственно
назад.
Непосредственно и сильно помог.
Ну, слава Богу, надеюсь, что и в этот раз, потому что персонаж, которого мы будем сейчас вновь защищать, он тот же.
И хорошо известен радиослушателям вашей аудитории.
Вот давай тогда, Александр, если возможно, 12 лет тому назад в Долгопрудном мы защищали сотрудников угрозыска. Это уму непостижимо, что православные, вот такие гражданские люди, радио православное, религиозное, защищает сотрудников уголовного розыска, которые, в принципе-то, в общем, ну, там на них вешают, что они коррумпированы, что угодно. И вот мы тогда защищали бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Алексея Сергеевича Коноваленко, и тогда защищаем. И сейчас вновь он попал в передел.
К сожалению.
Вот давайте напомним старое дело сначала.
Итак, 2002-2003 годы мы познакомились с оперативным сотрудником уголовного розыска Алексеем Коноваленко 12-13 лет назад. Ровно 13 лет назад, в октябре 2002 года, мы сделали первые репортажи. К нам в храм Святой Татьяны Московского университета, где я прихожанином являюсь все эти годы, пришли подсудимые сотрудники милиции и попросили о помощи. О помощи православных верующих, что нас очень удивило. Оказывается, они, выполняя служебные обязанности в Долгопрудном, это Московская область, регулярно задерживали наркоторговцев, связанных с этническими преступными группировками. В результате выявилась тесная спайка наркоторговцев и ряда руководителей тогда местного Долгопрудинского ОВД, и также ниточки тянулись даже к прокуратуре города Долгопрудного. Но они перешли дорогу наркомафии, и тогда, по заявлениям преступников, прокуратура возбудила дело в отношении этих самых двоих сотрудников милиции.
Один из них был Алексей Коноваленко.
И суд длился более 2 лет. Но после наших телерепортажей, после передачи «Радонеж», православная аудитория встала на защиту подсудимых милиционеров. Это действительно нонсенс. К зданию суда в течение 2 лет и зимой, и летом, и в дождь, и в снег на каждый процесс приезжали сотни верующих. Приезжали священники православные из Москвы, из Тверской области. Известный вашим радиослушателям протоиерей Андрей Лазарев приезжал на этот суд. И вот что удивительно. Вот сейчас принято говорить: «О, в Красногорский стрелок, подмосковная Кущевка, куда эти 20 лет смотрела полиция, прокуратура». Простите, а ведь тогда, 13 лет назад, в Долгопрудном была та же самая Кущевка. 2 года подряд центральные телеканалы, радио «Радонеж», еженедельно выпускали криминальные сводки из Долгопрудного. Там застрелили судью, обстреляли квартиру прокурора, там были регулярные убийства, разбойные нападения, героином торговали ежедневно.
Ну, считалось, что это была героиновая столица России. Вот. Поэтому, понятное дело, что мы защищали этих двух православных милиционеров.
Которые защищали нас.
Которые защищали людей. Нас. И это было главное, почему люди приходили, вот, и так живо откликнулись на нашу просьбу.
Результаты какие были? Давайте все-таки скажем, что все-таки было все хорошо. Тогда закончилось очень хорошо.
Мы выиграли, хорошо. Хотя... Началось с того, что после наших репортажей мне в Останкино, моему руководству, стали звонить из прокуратуры Московской области. Как вы думаете, хотели выяснить, разобраться, навести порядок в Долгопрудном? Нет. С одним только вопросом. А какую выгоду имеет ваш корреспондент Александр Егорцев, что защищает этих милиционеров? Ну как какую? Мы защищаем невинно осужденных. Вы, прокуратура, разобрались бы с героиновым беспределом? Нет, никто не стал тогда разбираться. Но закончилось все судом присяжных уже в Москве, и суд присяжных... полностью оправдал и снял обвинения с наших подсудимых милиционеров.
Да, было 2 суда присяжных, один за другим. После 1-го суда присяжных один из милиционеров был отпущен на свободу, он сидел все это время. Вот. И потом следом за ним был 2-й суд присяжных, который тоже мы также выиграли. На этом это дело было закончено полной победой.
Алексей Коноваленко был оправдан также. Он, разумеется, разочаровавшись, к сожалению, в современной на тот момент милиции, он покинул органы внутренних дел, стал работать юристом, устроился в детективное агентство, он очень умный парень, получил высшее образование, кандидат экономических наук, потом женился, у него родился сын, они стали прихожанами, пусть и нечастыми, но прихожанами нашего храма Святой Татьяны Московского университета. В нашем храме при мне как раз Алексей Коноваленко и его жена Тамара крестили своего новорожденного ребенка, младенца Макария. И он стал работать помощником юриста. Все забыли, мы просто уже общались с семьями, встречались периодически на службах в храме.
Ну да. Что сейчас-то произошло?
Ну вот я хочу еще добавить, что Алексей Коноваленко после вот этого случая активно влился в нашу организацию «Народная защита» и принимал самое такое активнейшее участие в ее работе. Ну, как юрист, он помогал нам в составлении всевозможных заявлений, там, написании протоколов, помогал людям, которые обращались к нам с какими-то своими житейскими просьбами. Вот. И также он принимал участие вот как раз по делу вот этот Пусси Райт, когда была защита храма Христа Спасителя, вот 2-й раз они пытались тогда напасть. Так что Алексей Коноваленко, он также является и членом организации «Народная защита».
Вы мне скажите, вот сейчас-то все-таки...
Он в тюрьме сейчас находится, вот уже это, 2 года.
Вот это, вот об этом-то давайте поговорим, потому да. Что, ну что, как так может быть? Взрослый человек, он совсем уже не мальчик,
семьянин, да? Семьянин с высшим образованием.
Православный человек. Первое дело, Теперь второе дело. Знаете, как у любого затаится какое-то сомнение.
Ну да, знаете, а вдруг... дважды снаряд, вообще говорят, в одну воронку не попадает.
Нет, что произошло? Почему? Вот, во-первых, теперь о новом деле давайте. Кто из вас расскажет?
Ну, давайте начну я, продолжит Владимир. Мы предполагаем, что это новое дело явилось отчасти местью за то выигранное дело 2002-2003
годов. Что это за дело?
Два года назад, весной 2013 года, в Подмосковье, в аэропорту Шереметьево-Карго, у сотрудников внезапно стали по ночам сгорать личные автомобили, потом кто-то стал поджигать квартирные двери. Так, за одну ночь сразу 3-4 машины кто-то поджигает. Ко мне тогда руководство Шереметьево-Карго обратилось с просьбой сделать первый репортаж. Я по горячим следам снимал эти поджоги. Руководство Шереметьево-Карго тогда мне четко сказало, что это очередной рейдерский наезд.
Я знаю, что Шереметьево-Карго тогда, по крайней мере...
Там было православное руководство.
А сейчас, кстати?
Сейчас, по-моему, тоже.
Те же самые люди.
Те же самые
люди. Но я вот... Ребят, когда вы проезжаете Шереметьево или въезжаете в аэропорт, проезжаете вот этот терминал Шереметьево-Карго, вы видите громадный храм. Там были еще проблемы, потому что там шатровая колокольня, и была проблема, что якобы купол светит глаза летчикам, отражает.
Да,
да, и там они сражались за этот купол, чтобы главка эта золотая была действительно.
Вот, храм построили, все
и
нормально.
И никому ничего не светит, только освещает. И, слава богу, в Шереметьево-то не было никаких проблем.
Шереметьево-Карго успешный, да? Достаточно прибыльный терминал, и коллектив там хороший подобрался. Так вот, на них периодически совершались рейдерские наезды, и вот в 2013 году стали поступать явные угрозы и требования отдать акции, попытка отжатия собственности и акций. С целью запугивания стали неизвестные лица поджигать эти машины. Поначалу прокуратура Московской области и подмосковная полиция никак не реагировали на эти преступления. Тогда, после репортажей, поднялся шум, скандал, резонанс, и ГУВД Московской области вынуждено было как-то отреагировать. Сразу стали требовать срочно раскрыть преступления, найти подозреваемых, и подозреваемых нашли. А как нашли? Назначили. И стали вспомнили дело Алексея Коноваленко. Был составлен, сфальсифицирован акт оперативно-розыскных мероприятий, где якобы, утверждалось следователям, зафиксированы мобильные соединения телефонные Алексея Коноваленко с мест поджогов в эту ночь. На основании этого акта его арестовывают и помещают в следственный изолятор, в тюрьму на несколько месяцев.
То есть, простите, какое-то безумие.
Безумие.
Вот я поджег машину и звоню жене и говорю: слушай, Маша, или там как жену-то зовут?
Маша.
Маша, да, угадал, значит. Слушай, Маша, вот тут я очередную успешно поджег машину, там, ну, готовь ужин, еду. Но это же что-то такое невероятное.
Невероятное продолжалось и дальше. Потом, спустя только полгода, рассекретили детализацию биллинг с его телефонных соединений, с его трубки. Оказалось, что акт ОРМ был сфальсифицирован. Никаких телефонных звонков в те даты, в те ночи с его трубки не было. Но он уже отсидел 6 месяцев в СИЗО. Дальше. Поскольку никакой доказательной базы, никаких доказательств его причастности к этим дурацким преступлениям не было, внезапно находится 5 добропорядочных граждан, которые, сидя в Макдональдсе, якобы случайно прочитали в местной газете в Лобне сообщение о поджогах и вспомнили, что они видели преступника. Все добропорядочные граждане бегут к следователю и опознают Алексея Коноваленко.
То есть вот, опять-таки, обращаюсь к нашим слушателям. Вот вы, те самые добропорядочные граждане, сидите там у себя, вот в том же Макдональдсе, пьете там, ну, не Кока-Колу, пусть там...
Чаек, пивко и все что угодно.
Важно, да. Что-то там такое, и вдруг вот вам в голову такое взбредет, вот чего-то такое вспоминать, да, и тем более, ладно, даже вспомнили, в голову взбредет идти к следователю, искать эту прокуратуру, где она, нормальный человек, большей частью, и не знает даже. И вот...
Прибегают эти свидетели добропорядочные. Все, как один, опознают, что мы видели в те ночи, в тех местах Алексея Коноваленко. Но самое интересное, потом они все исчезают, и когда начался судебный процесс, а именно их лжепоказания были положены в основу обвинения, их насильно уже доставляли в суд приводом. Один из свидетелей, по некоторым сведениям, если не ошибаюсь, к тому времени уже умер от передозировки. Другой свидетель, это зафиксировано в протоколах процесса, пришел в состоянии, как говорят, невменько. Он не смог в тот момент ничего, лыка не вязал. Суд перенесли, и на следующем процессе он тоже не мог вспомнить ни имя своей девушки, с которой якобы был в ту ночь, ни номер своей машины, ни номер своего телефона, но четко опознал Алексея Коноваленко. Так вот, потом выяснилось, что эти свидетели проходят еще по трем или даже по пяти уголовным делам у того же судьи или следователя.
Да, это, конечно, возмутительный факт, потому что мы знаем, иногда такие случаи встречаются в наших следственных органах, когда люди, посаженные там на наркотики, еще на что-то, за то, чтобы их не упрятали куда подальше, выполняют вот такие вот роли свидетелей. Вот то, что произошло как раз и в этот
случай. Это то, что называется договорились со следствием.
Договорились, да, со следствием, да. Или на языке такие юридической агентура.
Профессиональные свидетели такие, которые то там, то здесь.
Что им скажет следователь, то они и подтвердят.
Давайте все-таки разберем этот вопрос, чтобы нашим слушателям было окончательно понятно. Какие мотивы у прокуратуры были вот так прессовать Алексея Коноваленко?
В первую очередь нужно было срочно отчитаться в раскрытии преступлений. А заказчиков, ну что, олигархические структуры, которые хотят захватить Шереметьево карго, ну, извините, любой нормальный следователь поймет, что себе дороже влезать в эти грандиозные бандитские...
Я должен сказать, что я немножечко знаю о Шереметьево карго, и когда-то, там, правда, чуть ли не 12 лет тому назад, может быть,
у них больше, периодически были...
Да, постоянно у них были проблемы, потому что они даже Радонежу немножечко помогли когда-то. Очень давно. Там добропорядочные люди, которые постоянно испытывали. Это очень прибыльный и удачный бизнес, в котором, вот заметьте, в Шереметьево карго даже в самые жуткие годы, там 10-15 лет тому назад, когда они возникали, а когда пришло вот новое руководство и отстроило этот бизнес, там прекратились полностью похищения багажа. То есть сейчас в Шереметьево представить невозможно, что у вас будет где-то похищен или что-то из багажа украдено, или что-то вообще, или потеряется даже. Там это все работает как часы. Благодаря этому храму, благодаря этому руководству, благодаря... А бизнес есть бизнес. Соответственно, деньги – такая вещь, которую хотят то ли украсть, то ли отнять, то ли отжать, ну, то ли, в смысле, Радонежа это выпросить обычно. Ну, ладно.
Евгений Константинович, но самое парадоксальное, как вы думаете, какие мотивы вменяются Алексею Коноваленко? То есть из каких мотивов он совершал эти поджоги? С точки зрения следствия, получал
судя
деньги?
Судя по абсурдности, вообще, я даже не могу представить, потому что сама ситуация совершенно для меня абсурдна. Очевидно уже сейчас абсурдно. Поэтому представить я не могу.
Говорить. Ну вот логично было бы представить, что он вступил в сговор с преступными группировками, с рейдерами, получил от них деньги за совершение этих поджогов. Нет, из материалов судебного процесса следует, что Алексей Коноваленко шел и за одну ночь из хулиганских побуждений одновременно в Москве, в Подмосковье, в Московской области, решил вдруг взять и сжечь несколько машин.
А где он живет?
Он живет в Долгопрудном. Так. Поджоги в один и тот же час совершались одновременно и в Москве, и в Подмосковье, с разницей там в один час времени.
А когда, в какие часы? Вечером?
Ночное время. То есть Коноваленко, с точки зрения следствия, из хулиганских побуждений гулял и решил, вот, а не поджечь ли мне эту машину? Потом я пулей метнусь в другой конец Москвы и там еще подожгу. А давай-ка я еще подожгу несколько дверей.
Это маньякам вот... нужно быть.
Да, маньякам.
Нет, главное, все эти поджоги совпались на одной фирме Шереметьево-Карго.
Да, по странному стечению обстоятельств, вот, из хулиганских побуждений он нечаянно сжег все машины, которые почему-то принадлежали сотрудникам Шереметьево-Карго. Вот так представила это дело, этот мотив следствия.
Ну, вот сейчас для меня совершенно картина очевидна. Очевидно, подлог, очевидно, несправедливое обвинение. Сейчас мне это все понятно.
Да, но только суд признал его 1 июня 2015 года, Химкинский городской суд, вынес приговор 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Ну, это неудивительно. Вот, слава богу, что этот бедный Интео, который там просидел всего лишь 10 суток, слава богу, хоть какая-то совесть у этой судьбы, не 15 суток, а 10.
Там был резонанс.
Хоть
а здесь что-то. Никто не знает об этом.
Вот благодаря нашему эфиру узнает. Но, смотрите, там же то же самое. Там же дикость была на дикости. Разбил фарфоровые статуэтки. Этот Сидор никогда не работал. Он работал по чугуну. Слушайте. Чугун пяткой разбить, так сказать, невозможно никаким образом. Поэтому это явно было совершенно неправосудие. Удивительно. Меня в этом смысле не удивляет и крайне огорчает. Потому что это показывает о том, что не то, что вот нет у нас свободной судебной системы, а нравственное состояние судей. Ну где же ваша профессиональная честь? Ну если уже оперуполномоченные бегут в храм Божий и говорят: «Батюшка, ну защити нас да. православные, помолитесь хоть как-то о нас».
Я призываю всех православных верующих прежде всего молиться за православного человека. Человека, сделавшего очень много для нас, для нашей церкви в деле защиты, как я уже выше говорил, по выставкам «Осторожная религия» и «Запрет на искусство», и «Борьба с пустирать», и другая помощь была от него, от Алексея Коноваленко. Призываю прежде всего молиться за него.
29 октября в четверг в 10 утра в Московском областном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба Алексея Коноваленко. Очень важно вот в оставшиеся дни, может быть, часы, усердно помолиться за заключенного Алексея, а также за его страдающую семью Тамару и младенца Макария. 29 октября в четверг будет решаться его судьба. Или, согласно законодательству, дело будет отправлено на пересмотр и его освободят, или, согласно сложившейся практике, без изменения. Его отправят на 5 лет в тюрьму, в колонию, и будет разрушена семья. Поэтому очень важно помолиться, и кто может, может, конечно, прийти в Московский областной
суд. Видите ли, как раньше он располагался там за Парикадной сразу, это было удобно достаточно приехать и так далее. А сейчас
теперь
как добраться?
Теперь сложнее. Московский областной суд, вот судя по интернету, находится уже за МКАД в районе Красногорска, недалеко
доехать
от Волоколамска.
Доехать вы не знаете, как-то подсказать не можете.
Метро Мекинина, Октябрьское поле, это надо посмотреть по интернету. Но желающие, вот как 13 лет назад, может быть, и сейчас нам встряхнуться, и можно приехать.
Да, вот те люди, особенно те люди, которые сейчас слушают нашу передачу, которые в то время приходили и помогли вот этим двум милиционерам.
Низкий поклон всем вашим радиослушателям и вашей программе, потому что, ну, видите, прошло 10 лет, и сейчас очень тяжело стало защищать страждущих, невинно осужденных.
Потому что вот Алексей...
Только радио Радонеж получается.
Алексей, прежде чем сесть, вот я с ним долго, как бы друг к другу ходили часто в гости, он мне все время говорил, что только благодаря помощи православной общественности, православным людям, их молитвам, в тот момент, когда вот 12 лет назад они оказались на свободе. Вот, я думаю, что и сейчас русские православные люди не откажут в помощи и помолятся за раба Божьего Алексея, вот, а желающие придут на суд, чтобы там помолиться.
Еще раз, в котором часу и когда мы все там собираемся, чтобы... Конечно, я понимаю, что добираться, очень часто наши пожилые слушатели, это очень будет тяжело, но вдруг кто-то сможет.
29 октября в четверг в 10 утра Московский областной суд.
Метро Мекинина, а дальше уж, ну, собственно, смотрите.
Найдете.
В интернете, да.
Да, в интернете.
Кто захочет, это будет подвиг по-настоящему, потому что нужно будет ехать далеко и неудобно. Но вместе с тем, братья и сестры, просим ваших молитв о рабе Божьем Алексея и с очадами, как говорят, да, всей семье. Он сейчас нуждается в ваших молитвах. Встречать вас будут Александр Егорцев, заместитель главного редактора журнала «Национальный контроль», и Владимир Сергеев, руководитель православного правозащитного центра, православной правозащитной организации «Народного защита». Спасибо вам большое, что вы делаете такое замечательное дело в защиту наших, вообще наших граждан, не только православных верующих, наших граждан.
Спасибо, Господи.
Спасибо тебе, Христос.
Беседу в студии с Александром Егорцевым и Владимиром Сергеевым в защиту Алексея Коноваленко провел Евгений Никифоров.
В эфире радио «Радонеж», литературная страничка
Борис Якимов. Возвращение. Дорогие наши слушатели, представляем вашему вниманию литературную страничку по книге Бориса Якимова «Возвращение. Рассказы о живой жизни». Издательство «Никея» представляет новый сборник Бориса Якимова, лауреата премии Солженицына, Бунина, Государственной премии Российской Федерации, автора, чьи произведения входили в шорт-лист «Большой книги», номинанта Патриаршей литературной премии. Борис Якимов с болью и любовью описывает современную Русь уходящую, жизнь опустевших деревень, разоренных хуторов, затерянных поселков. Его герои словно несут свою вахту, живут и работают на земле, остаются на малой родине, пытаясь сохранить то немногое, что уцелело. И в этой простой и неустроенной жизни находится место маленьким подвигам, мечте, искренней любви и вере. Каждую весну, вот уже пятый год подряд, Григорий брал отпуск на 10 дней и уезжал на весеннюю рыбалку на Дон. Он работал на заводе сварщиком-монтажником, имел жену и двоих детей, дочку и сына. Заводское начальство и домашние к его прихоти относились с усмешкой, но снисходительно. Так, как и должно, по-человечески, относиться к странной, но никому особо не мешающей блаже 40-летнего мужика, хорошего работника и доброго семьянина. Отпуск он брал на 10 дней и всегда управлялся, не опаздывал. К сроку приезжал, привозил немного вяленой рыбы, с полсотни чехони до синьги в соли. Ухитрялся даже свежих судаков привозить, разделанных и подсоленных. Домашние уху и судачка отварного ели да похваливали. Соседи по дому завистливо глядели, когда Григорий в положенный срок вывешивает на балконе не московских пескарей, а сабельную чехонь да синца, добрую донскую рыбу, которая при хорошей вялке светится на солнце насквозь. И сам Григорий за эту неделю здоровел, лицо и руки покрывались загаром, веселее он глядел. И жена радовалась, потому что здоровьем ее мужик похвастаться не мог. Родился он в войну, отца с матерью потерял, рос в детдоме, до ФЗО в голодные годы. Теперь это видно все и сказывалось. С конца февраля Григорий начинал внимательно телевизор глядеть. Программу «Время», когда о погоде говорили. Он даже записывал температуру на особой бумажке. И в «Известиях» следил за последней страницей, где о погоде всегда подробно сообщали. Ему нужно было, чтобы Дон вскрылся, и лед принесло, и немного потеплело. Но в нынешний год весна припоздала. Пришел март, и апрель потянул, а все холода. Холода стояли. Григорий нервничал, томился, все уже лежало наготове, снасти, целлофановые мешки для рыбы, кое-какие харчишки, немного гостинцев. Все было готово. И, наконец, грянуло. На юге весна началась. Григорий купил билет, заявление написал на свои 10 дней и поехал. Поезд уходил из Москвы с Казанского вокзала. Летели мимо знакомой платформы Подмосковья. К вечеру приходили в озябшую Рязань. А утром за окнами лежала уже иная земля, весенняя. Весенний ветер летел над черной пашней. Оглашенно орали грачи в станционных скверах. Оранжевые трактора с красными сеялками ползли по полям. И Григорий начинал волноваться. Он усмехался, но ничего не мог с собой поделать. Чаще курил и все думал, как он приедет, как по улице пойдет, откроет калитку. О встрече думал и невольно улыбался. Хорошо ему было. Как и всякий человек, с малых лет не знавший родни, Григорий жалел об этом. Он всегда завидовал людям, у которых кто-то был в другом городе. Он иногда мечтал, в молодости, конечно, больше, но и сейчас мечтал, а вернее, придумывал себе какую-то родню. И представлял, как он едет туда, подарки берет, и какая радость, ведь столько не виделись, разговоров сколько. Очень ему хотелось в гости приехать, к родным, но родных не было, а может и были, да потерялись в войне. В детдом он попал мальчонкой и, конечно, ничего не помнил, какая уж родня. Но теперь, когда дети его росли и взрослели, Григорий часто думал о той поре, когда дочка и сын своими семьями заживут в других городах, и вот тогда к ним можно будет ездить в гости, да и у невестки, у зятя, конечно, будут родители, время-то мирное, тогда можно и погостить. Он как-то о своих мыслях жене рассказал, она смеялась и ругала его. «Дурной! Пусть они здесь живут, возле нас, в Москве, а ты их куда-то за 3-9 земель гонишь, тоже мне, отец». Он спорить не стал, но про себя все же думал, что хоть один, да уедет. И сейчас, в вагоне, когда поезд подходил к Волгограду, Григорий начинал волноваться, он боялся опоздать. И потом на автовокзале нервничал. Ему быстрее хотелось уехать, а не ждать здесь. Билетов на ближайший автобус не было, и он упросил шофера и ехал стоя. Отмахав 1000 верст, он не мог ждать последнего шага, каких-то 50-60 километров. В новом рогатчике, как раз на середине пути, много людей сходило. И тогда он сел в кресло и глядел в окно. А за окном стояло... Настоящая весна. Зеленело что-то в полях, и обочины начинали зеленеть. И в придорожных селениях люди копали землю, что-то сажали, наверное, картошку. И Григорий успокоился, понимая, что и нынче приехал вовремя, не опоздал. Поселок, куда он спешил, стоял на Дону, но был невзрачным, незавидным. Маленькие дома, грязные улицы, единственная нитка разбитого асфальта. Ну что поселок, что дома его? От автобусной станции вела прямая дорога в 3 квартала. Григорий быстро дошел, отворил ветхую калитку, на крылечке чемодан поставил и закурил. Дверь была заперта на щеколду, значит, хозяйка во дворе. Григорий сел на крыльцо и курил, ожидая. Какая-то неловкость подступила, робость. Как-никак, а приехал он в чужой дом. «Приехал, Гриша!» «Опять приехал!» Наконец раздался от сарая голос. «Приехал!» Григорий встал, засмеялся, глядя, как спешит к нему. Торопится старая женщина в теплом платке, фуфайке. «Да вот приехал, тетя Варя. Примешь?» «Такого гостя да не принять, дорогого!» Голос женщины дрожал, и она начинала плакать. «Будет, тетя Варя, слезы-то лить», — успокаивал ее Григорий. Они встречались уже который раз, 5-ю или 6-ю весну, но приладиться не могли вот в этом первом шаге, в первые минуты встречи. Тут получалась какая-то заминка, неловкость. Обниматься им было не с руки, потому что они были совершенно чужими людьми друг для друга, и просто ручкаться неловко, уж больно по-холодному, и потому... Они лишь здоровались, глядели друг на друга, говорили какие-то слова, тем и кончалась встреча. И нынче было, как всегда. Постояли, тетка Варя всплакнула, Григорий курил. Это был фрагмент рассказа Бориса Якимова «Как рассказать». Этот и другие 12 рассказов писателя Бориса Якимова, вы можете прочесть в новом сборнике «Возвращение», выпущенном в свет издательством «Никея».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш исполнительный директор Кирилл Никифоров.
Дорогие братья и сестры, в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 сегодня открывается православная выставка-ярмарка 40-40. Будет она работать с 27 октября по 2 ноября. Нам выдалось побеседовать с руководителем этой выставки-ярмарки, Токаревым Алексеем Владимировичем.
Мы очень рады сказать вашим слушателям о том, что выставки-ярмарки, к которым очень сильно привык наш верующий народ, объявляют о смене формата. Если раньше все приходящие еще на ВДНХ в основном видели какую-то торговлю, продукты, одежду и все прочее, то теперь мы, компания «Ставрос» и выставка 40-40, объявляем о том, что мы начинаем планомерно менять акценты в нашей выставке. В первую очередь мы делаем ставку на духовно-просветительские темы и на культурное просвещение православных христиан. У нас пройдут лекции с 30 по 1 в нашем конференц-зале, который мы специально для этого построили. Будут встречи с очень интересными людьми, с психологами, писателями, богословами.
Я знаю, что даже профессора Тростникова вы пригласили сюда, один из наших, скажем так, старейших авторов радиостанции «Радонеж». Очень будет приятно с ним здесь увидеться.
Виктор Николаевич удивительно интересный человек. Конечно, для нас это большое приобретение, что он согласился выступить в воскресенье в 2 часа. Он будет рассказывать о промыслительном значении советского периода в нашей истории, что, мне кажется, очень актуально, потому что сейчас очень много стоит вопросов о том, хорошо ли это было, плохо ли это было. Вот Виктор Николаевич решил найти золотую середину и понять, в чем было промыслительное значение для нас этого периода.
Но все-таки, как же мы совсем обойдемся без сала, мяса и томата? Что мы скажем нашим братьям и сестрам? Неужели вообще ничего здесь не будет? Или уже будут уже только исключительно проверенные люди, которые берут свою продукцию в пятерочке, а потом втридорога привозят на другие выставки? А все-таки кто-то ж будет?
Когда мы продумывали концепцию нашей выставки, мы взяли за эталон праздник наш, христианский, Пасху. Потому что мы хотим у нас на площадке сделать интересный, радостный, открытый, дружелюбный праздник, чтобы всем было комфортно, чтобы всем было интересно, хорошо. И вот в этом отношении пасхальная радость первостепенна и для нас является эталоном к тому, к чему мы стремимся. Ну а какая пасхальная радость без изобилия плодов земных? Поэтому, мне кажется, и весь этот формат торговый, который был, он, естественно, остается, он никуда не денется. Абсолютно точно все проверены, абсолютно точно качественные продукты. Многие стенды, наши участники сами делают эту продукцию. Когда человек делает пищу с молитвой, меня это очень сильно подкупает и располагает. Я очень рад, например, Нилова Пустынь к нам приехала с таким продовольственным стендом. Она известна на всю Тверскую область, и для нас это тоже большое приобретение. Мы очень рады, что они с нами.
Дорогие братья и сестры, я тоже ходил по выставке и видел и Богоявленский скит. Приехали сестрицы, привезли свои чаи и настойки, и различные травы. Также мы видели и прекрасный мармелад, сделанный в Зосимовой пустыне. Так что будет действительно большое изобилие на этой выставке, ярмарке. А вот скажите мне, пожалуйста, о благословении. Вот по поводу благословленных и неблагословленных так называемых выставок. Вот разъясните нам, поскольку мы знаем, что вы очень близко общаетесь с синодальной комиссией и игуменом Парамоном.
Вся ситуация достаточно простая. Московская патриархия по благословению Святейшего Патриарха каждый год составляет годовой план выставок Русской Православной Церкви. Этот годовой план есть, можно найти на сайте patriarchia.ru. в котором прописаны четко, недвусмысленно названия, даты, места, где будут проходить выставки, которые одобрены патриархом, одобрены Московской патриархией и выставочной комиссией. Значит, что на эту выставку каждый раз, когда она открывается, приходит комиссия и проверяет стенды на предмет действительного принадлежности тех людей, которые представляют монастырь и храм, тому или иному монастырю и храму. Для этого на выставку они с собой привозят два документа. Благословение правящего архиерея в той или иной области на храм или монастырь и доверенность настоятеля на человека, который непосредственно стоит на стенде и представляет монастырь. Эти два документа для нас первостепенной важности. Тот, кто не может предоставить нам эти документы, просто не берем его на выставку.
Ну, это естественно, ведь если нет документов, значит, какие-то люди купили в магазине, допустим, у нас много православных магазинов в Москве, подрясничек, можно кто-то и крестик купил, скуфеечку, брошюрку прочел какую-то. Ты пришел на выставку, стоит с ящичком. А на что он собирает? Ну, в лучшем случае, на себя. А если это засланец какой-нибудь, там, допустим, там, собирает на АТО или еще на что-нибудь, такие же случаи были. И мы прекрасно знаем, что некоторые выставочные организации терпеть не могут проверки Московской патриархии, просто выгоняют, с охраной выгоняют проверяющих. Эти случаи были, они зафиксированы. Но это не делает чести, конечно, этим людям. А нашим братьям и сестрам нужно разбираться, наверное, все-таки уже пора, кто по благословению работает, а кто без благословения. Вот многие говорят, что там, где участвует радиостанция «Радонеж», это всегда по благословению. А там, где ее нет, ну, там, значит, нужно подумать, идти туда на эту выставку или не идти. Ну, давайте вернемся к выставочной деятельности, вот о культурной программе особенно. Это такая, так сказать, ваша изюминка. Прекраснейшая при входе стоит икона, а за иконой выставка художника. И что же это за художник? Вот представьте нам, пожалуйста, его.
Очень известный художник Филипп Москвитин, друг нашей выставки и мой личный друг. Когда мы беседовали с ним о наших планах преобразовать выставку, сделать ее красивой и интересной, мы сошлись в идеях о том, что было бы очень интересно людям знакомиться с искусством, настоящим истинным мастерством, талантом. Приходите, посмотрите, это действительно потрясающе талантливые работы, это центральная часть нашей экспозиции. Это приобретение для нас крайне дорого, потому что это действительно абсолютно преображает выставку, делает ее совершенно иной.
Спасибо, Господи. Ну, может быть, сам Филипп расскажет о себе немножко.
Ну, я художник, живописец, закончил академию, аспирантуру, преподавал в православном вузе. 10 лет у меня преподавательского стажа. Пишу иконы, пишу картины. Я неоднократно участвовал в программах «Радио Радонеж». Обычно делаю выставки персональные, посвященные какому-то событию историческому. Допустим, святителю Тихону. И вот здесь мы тоже решили сделать экспозицию, посвященную святителю Тихону, новомученикам и как бы его времени. То есть там присутствуют пейзажи Марфомариинской обители, образ царственных страстотерпцев. И получилось, что его прославление святителя Тихона, обретение его мощей, присутствовали современные люди, старцы, ныне почивший отец Даниил Сарычев. Донской монастырь вот здесь рядом выставлен, и Донская икона, и завязалась экспозиция с Донской, святитель Тихон, его же мощи в Донском монастыре, как мы все знаем. Я часто бываю на выставках на ВДНХ, действительно есть такой момент, что заходишь и сразу покупают что-то, люди начинают что-то покупать. А здесь акцент сдвинут на то, что вот книги, вот иконы, то есть образы новомучеников, то есть рассказать людям, донести. Миссионерская выставка, я так считаю. И, конечно, и образы миссионеров мы выставили, Нестора Камчатского. Нужно смотреть. Поскольку я тружусь в церковном искусстве больше 20 лет, поэтому написано очень много. Конечно, радостно, я первый раз тоже в таком формате участвую, потому что обычно как-то так чуть-чуть сторонился, что вот пахнет копченой рыбой, заходишь, и с определенной целью люди ищут себе платок и купить селедочки. А здесь все-таки мне кажется, что получилось. Получилось, и действительно праздник, действительно пасхальное настроение. Спасибо организаторам, благодарю за приглашение и надеюсь на плодотворное дальнейшее сотрудничество.
Ну что, дорогие братья и сестры, мы пройдемся еще по выставке. И хочу еще раз вам повторить, что выставка, ярмарка будет проходить в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября в парке Сокольники. Что немаловажно, ходят маршрутки, бесплатные маршрутки от метро Сокольники. Также очень хорошо от метро пройтись пешочком. Это не более 10 минут по прекрасному парку, посмотреть на осеннюю Москву, московскую природу. Ждем вас на выставке 40-40. Уважаемые братья и сестры, на православной выставке ярмарки 40-40 православная радиостанция «Радонеж» продолжает сбор гуманитарной помощи, благотворительной помощи православным приходам Юго-Востока. К сожалению, на прошлой выставке ярмарки мы не смогли набрать полную машину. Откровенно говоря, собрали ровно половину, поэтому поездка наша отложилась до этой выставки. Надеемся, что сейчас мы доберем оставшиеся, чтобы не гонять полупустую машину туда. И ждем вас. По-прежнему требуются продукты питания длительного хранения, консервы, мука, макароны, вермишель, крупы различные. Ну, все, что людям требуется в таких тяжелых условиях. Все должно быть простым и сытным. Поэтому, дорогие братья и сестры, также требуются перевязочные материалы, бытовая химия, предметы гигиены. Памперсы требуются детские и взрослые, потому что много людей там брошенных в домах престарелых и силами волонтеров и силами армейских подразделений. Каким-то образом эти люди получают какой-то уход, но все равно этого все очень-очень мало. Так что ждем вас на православной выставке ярмарки 40-40 в секции радиостанции «Радонеж», секция номер А3. Также в этой секции А3 мы предоставим вам радиоприемники, которые принимают радиостанцию «Радонеж» 24 часа в сутки. Хороший прием. Приемники как российского, так и импортного производства. Приходите, дорогие братья и сестры. Здесь же можно оставить свое пожертвование как на православные приходы Юго-Востока Украины, так и на поддержание радиостанции «Радонеж». Спаси Христос. Ждем вас с 27 октября по 2 ноября в секции А3 на православной выставке ярмарки в Сокольниках. От метро Сокольники ходит бесплатная маршрутка.
Продолжение репортажа Кирилла Никифорова с открывшейся сегодня в Сокольниках выставки ярмарки 40-40 вы услышите завтра примерно в это же время. Благоволение. Сегодня в студии радио «Радонеж» побывала наш постоянный автор, директор Института демографической безопасности, писатель, публицист, детский психолог Ирина Яковлевна Медведева.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я часто начинаю свой рассказ с того, где я была, и сейчас начну с этого. Я полтора дня была в раю. Я знаю, что рая на земле быть не может. Ну, давайте скажем тогда более корректно. Я была в таком месте, которое можно назвать отражением рая. Мы с моей помощницей, у меня есть помощница по общественным делам, Элина Юрьевна Жгутова, она как-то была здесь. Мы поехали по приглашению епископа Кинешемского в Кинешму. Провели там конференцию. А на следующий день мне сказали, что нас повезут туда, где живут дети-инвалиды. И нас повезли через Волгу, там Волга широкая, почти 2 километра, прекрасная такая, глаз оторвать невозможно. И вот везли нас сначала по длинному мосту, потом еще долго по другому берегу, в общем, километров, наверное, 50 провезли. И привезли на хутор, название которого я, честно говоря, не помню. Первый, кого я увидела, кто вышел нам навстречу, был иеромонах Мелитон. Я так обрадовалась. Дело в том, что я у него была 7 лет назад, когда он был духовником и пастырем слепо-глухонемых детей в Сергиевом Посаде. Надо сказать, что такой интернат для слепо-глухонемых детей единственный в мире. Так же, как только у нас в советское время профессором Соколянским была создана очень сложная методика обучения таких детей, чтобы они, незрячие и неслышащие, познавали мир. Некоторые после того, как учились и жили в этом интернате, поступали в вузы, а кто-то даже и в университет, а кто-то даже стал доктором наук. То когда я узнала несколько лет назад, что отца Мелитона больше нет в Сергиевом Посаде, в этом интернате, я ужасно расстроилась, потому что я видела, как эти дети липнут к нему. Недаром его зовут Мелитон, это значит медовый. Я побывала на вечерней службе и увидела, как эти дети служили вместе с ним, как они сослужили ему, как они входили в домовую церковь и ощупывали иконы, рельефные такие, деревянные, так, чтобы они могли на ощупь узнать свою икону, и как они прикладывались к этим иконам, и как они зажигали лампады, и как они читали. Кто-то из них имел какой-то остаточный небольшой слух, кто-то остаточное зрение, но вообще это такие тяжелые инвалиды были, что, честно говоря, меня хоть и трудно напугать больными детьми, я все-таки работала в психиатрической больнице и сейчас работаю с детьми нездоровыми, но я боялась туда ехать, а когда я там побывала, уехала оттуда счастливой. Это что-то невероятное, то, что я увидела. И вот представьте себе, отец Мелитон, который вынужден был оттуда уйти, как теперь я узнала, потому что директриса его очень ревновала к детям и сказала, что в доме не может быть 2 хозяев, он удалился в Ивановскую епархию, создал там скит, и там, ну, просто какие-то евангельские картины. И слепые, и глухие, и слепоглухие, и безногие, в колясках. И какая там при этом красота царит. Невозможно оторвать глаз от этих деревянных домов, которые там построены, от сада, который разбит, от этих клумб, хотя поздняя осень, и все равно там что-то еще цвело, от этих коз, пони, и вообще от этого, ну, потрясающего просто зрелища. Отцу Мелитону помогает там женщина, которая приехала из Якутии. Она была парикмахером в Якутии, в салоне красоты, и как-то попала туда, ну, в качестве туристки. А потом она постриглась в монахине и стала матерью Параскевой. И получилось, что у этого дома для тяжелейших инвалидов есть отец и мать. Если бы вы видели, какая любовь там царит, невозможно все это передать. Есть и храм, который отец Мелитон открыл там. Во-первых, каждый день они молятся и утром, и вечером. А еще они регулярно ездят в храм, который удалось открыть отцу Мелитону, в здании, которое рядом с разрушенным храмом неподалеку от хутора, где они живут, в бывшем доме Причта. Разрушенный храм когда-нибудь, может быть, будет восстановлен, но он очень большой, вернее, очень большие развалины, и на это нужны огромные деньги. Но я думаю, что все у него получится, все восстановится. Главное, что он не просто восстановил то, что было у него в Сергиевом Посаде, а украсил это еще больше. Сказать, что у него, кроме образования семинарского в Сергиевом Посаде, еще и дефектологическое образование. Но главное, он точно как тогда, веселый, сияющий, радостный, и дети вокруг него такие, несмотря на тяжелые увечья. И даже у меня такая мысль появилась, когда я там провела полтора дня. Там много мест для ночевок гостей, там привыкли к гостям. Они прямо на берегу Волги, в очень красивом месте. Может быть, Господь таким образом этих детей спас от того растления, от которого невозможно сегодня, фактически невозможно уберечь детей, которые живут в городах и даже которые живут в селах. А эти дети при своей тяжелой инвалидности живут в чистоте, в целомудрии и живут очень полноценной жизнью. Они молятся все время, они занимаются творчеством для творческих ремесел. И есть люди, которые с ними этим занимаются. И они трудятся. Кроме того, неподалеку есть и школа, куда их возят и где они учатся с обычными детьми. Я очень счастлива, что побывала там. Очень счастлива, что я вновь обрела отца Мелитона. Отец Мелитон со своими подопечными 29 октября приедут в Москву. Они арендовали, причем за большие деньги, зал Дома художников на Крымском валу и будут давать там благотворительный концерт. Это будет концерт незрячей певицы Ольги Патрий. Она сама пишет свои песни и сама их исполняет. Билеты не дешевые. Каждый билет стоит 1000 рублей. Но ведь это вы не на концерт Киркорова придете, чтобы увеличить его состояние, а вы дадите возможность продолжить ту прекрасную жизнь, которая происходит на хуторе, на берегу Волги. И хутор так и называется «Благодать». Название, надо сказать, полностью соответствует тому, что царит там с утра до вечера. Я мечтаю туда вернуться, мечтаю иметь возможность приезжать туда время от времени. И очень прошу всех, кто сможет, обязательно приехать на этот концерт, потому что зал ведь большой в Доме художников, и, как я сказала, заплачено за аренду много. Честно говоря, могли бы таким детям и бесплатно зал отдать, но не отдали. И, понимаете, этот зал надо, во-первых, наполнить, а во-вторых, надо, чтобы они собрали какие-то приличные деньги. Так что очень вас прошу приехать на этот концерт 29 октября. Он начнется в 19 часов. И напоминаю, что Дом художников находится в одинаковой близости от метро Октябрьская и от метро Парк культуры. Можно идти и оттуда, и оттуда. Всего доброго, с Богом!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40», которая с 27 октября по 2 ноября пройдет в открытой и дружелюбной атмосфере в павильоне 4.1 парка «Сокольники». На выставке будут широко представлены книжные издательства, православная периодика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вас вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику» с духовенством Донского монастыря. Бесплатная маршрутка ждет наших гостей в метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке-ярмарке 40-40 в Сокольниках в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19 часов. В программе мероприятий в пятницу 30 октября в рамках выставки в 16 часов состоится презентация журнала «Славянка». В 18 часов Марина Викторовна Абрамова, психолог Центра «Православная семья», выступит с лекцией «Проблемы в семье. Причины и пути разрешения». Дорогие братья и сестры, Даниловский вечер приглашает на концерт матушки Людмилы Кононовой о совести, о правде, о любви. 30 октября в 18:30 в концертном зале гостиницы «Даниловская» Адрес: Большой Староданиловский переулок, дом 5, проезд до станции метро Тульская. Заказ билетов по телефону: код 499, телефон 502-33-16. Повторяем, код 499, телефон 502-33-16 и на сайте вечер.рф.